Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о герое нашего времени, о молодой девушке Марьяне Наумовой, российской спортсменке, которая занимается пауэрлифтингом. Она не только спортсменка, она общественный деятель, журналист и военный корреспондент, и 9-й год работает на Донбассе. Спортивную карьеру Марьяна начала в 9-летнем возрасте в 2009 году, а с 9 по 16 год она неоднократно занимала призовые места на чемпионатах мира по пауэрлифтингу. Марьяна – обладатель мировых рекордов, призер чемпионатов России, чемпионка России среди студентов, первая в мире девушка в возрасте до 18 лет, допущенная к участию в профессиональных турнирах по пауэрлифтингу и ставшая лицом обложки крупнейшего в мире журнала. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Летом 14 года вы написали письмо корейскому лидеру Ким Чен Ину, в котором попросили показать вам Северную Корею. А в августе 14 года вас пригласили в Северную Корею на неделю, после чего вас называли русской Саманта Смит. Расскажите, пожалуйста, об этой поездке.
Да, мне на самом деле очень нравится сравнение с Самантой Смит, потому что я так же, как и она, просто написала письмо лидеру. Я тогда была маленькой девочкой, известной спортсменкой, и, наверное, мое имя сделало за себя многое. Меня после написания письма пригласили в Северную Корею исследовать страшную, неизвестную страну. Как многие говорили, блогеры, что там расстреливают людей после общения с туристами. В общем, какие-то ужасы там говорили. Я подумала, почему бы и не съездить в эту страну и не узнать правду. Маленький такой дисклеймер. Все это была ужасная пропаганда, потому что людям выгодно рассказывать ужасные вещи о Северной Корее, потому что это интересно читать. На самом деле, прекрасная, открытая страна. Мне не запрещали пользоваться ни телефоном, ни камерой. Меня поразила масштабность этой страны. У них огромные проспекты спорта, проспекты здоровья. Людей полно на улицах. Все ходят, гуляют, работают магазины. Военные там сидят в мобильниках и кушают мороженое. Детей возят в аквапарке. Меня, на самом деле, очень поразила эта страна. Никакая она не страшная, не закрытая и не ужасная, и не убивают там людей. И действительно, вот эти люди, которые там живут, они искренне любят и уважают своих вождей. Конечно, имена вождей я выучила за 3 минуты. Ким Ир Сена, Ким Чен Ына, Ким Чен Ира. Потому что у них везде висят таблички, сколько раз в этом месте побывал вождь. И я, на самом деле, скажу, что это действительно искренние эмоции, потому что как-то раз мы с моим гидом сидели там в филармонии, ну, в каком-то таком центре, где они могут слушать музыку, такие фильмы смотреть. И мы смотрели и слушали какую-то симфонию. Я немножко хотела спать, даже зазевалась, а моя гид начала прям навзрыд плакать. Я говорю, а что такое, почему ты плачешь? А это такая молодая девчонка, 25 лет. Она говорит, ну как же, это же симфония, посвященная нашему вождю Ким Ир Сену. И я тогда поняла, что это действительно неподдельные эмоции, они действительно любят, восхищаются своими вождями. Ну и на самом деле вот что я еще хотела сказать про Северную Корею. Это страна, где 80% территории скалистая местность. И она доказала, что может существовать под теми мировыми санкциями, имея реальный суверенитет, ядерное оружие и идею, которая объединяет нацию. Корейцы видят и понимают, что никакие бумажки и договора не остановят в случае чего Америку и ее сателлитов, если они захотят устроить очередной Майдан или цветной переворот, или просто свергнуть законное правительство. Тому пример и Югославия, и Ирак, Ливия, Афганистан и та же Украина. И вот только возможность нанести неприемлемый ущерб останавливает США от агрессии. И для этого у Киму нужно ядерное оружие. Он его получил, и если не испугается использовать против сателлитов США, Японии и Южной Кореи. Поэтому с ним считаются. И мне больше всего понравилось, что КНДР признала ДНР и ЛНР, но еще когда, конечно, они не были в составе России. Это, на самом деле, очень серьезный шаг, потому что, как я и говорила, Северная Корея — это ядерная и космическая держава, это член ООН. И вот тут бы я хотела, конечно, предупредить Россию, потому что, когда Ким создавал в своей стране необходимый ядерный щит, то ООН и Америка обложила его 1 000 000 санкций, к которым радостно присоединилась много раз Россия. Это и по поставкам нефти, и, что очень чувствительно для КНДР, Россия из-за санкций выслала корейских рабочих, которые работали в России. Я надеюсь, что вот этот урок человечности и настоящей дружбы, который преподнес России Ким тем, что признал Донбасс и поддержал Россию против всего западного мира, будет нами усвоен. Я считаю, что друзей нельзя предавать, и надо быть быть последовательными и дружить не только из-за денег.
Да, совершенно с вами согласна.
Вот такая история, да, Северной Кореи.
Очень трогательно. Кроме этого, в марте этого года вы обратились к Арнольду Шварценеггеру после его обращения к россиянам. Напомню, что он обвинил российскую власть в агрессии и дезинформации населения. Вы напомнили ему, что еще в 2015 году лично передавали письма от детей Донбасса. Также коснулись его нацистского прошлого, вернее, прошлого его отца и периода его симпатии к идеям Гитлера. Ответил ли вам Арнольд Шварценеггер?
Нет, не ответил, но это была очень интересная история, как я решила записать о ему обращение. Я посчитала это необходимым и важным, и то, что я могу это сделать, потому что я лично знакома с человеком. Он был моим кумиром, я шла по его стопам, я считала его своим героем, и я делала все возможное, чтобы этот человек обратил внимание на людей Донбасса. Я передавала ему письма, написанные детьми Донбасса, и я хотела в этом обращении, которое он записал к россиянам, хотя бы долю чего-нибудь услышать правдивого или хотя бы какую-нибудь вставку про Донбасс. Но на самом деле просто его видео было какой-то откровенной пропагандой, и даже если зайти в его телеграм-канал, можно заметить, что его канал был создан именно под это видео, то есть там больше нет никаких постов. Конечно, он мне не ответил, потому что человек, он все-таки умный, грамотный и, наверное, даже не может себе позволить ответить мне, но я уверена, что мой месседж до него дошел, потому что мое обращение разлетелось по всему миру, и не только там, да, в России, по Украине. У меня брали интервью из Франции, из Германии, из его родной Австрии, так что я думаю, что мое видеообращение к нему точно дошло, но из-за каких-то политических соображений он все-таки не может на него ответить, но это не мешает мне продолжать работать и нести свою правду.
А какой отклик получили вы на это письмо от простых людей?
Я ощутила большую поддержку от людей России, да и даже западного мира. Конечно, многие писали, что я стала пропагандисткой, продалась Путину и все такое в этом духе, но у меня ответ простой. Я этим занималась с 2014 года. Я шла против системы, когда мне там вставляли палки в колеса, даже мои там спортивные чиновники мешали мне там выступать, говорили, вот опять это Наумова ездит на свой Донбасс, а потом нам с украинскими чиновниками, грубо говоря, пить водку, она нам мешает, давайте ее отстраним. Мне не давали визы в некоторые страны, чтобы поехать на соревнования. У меня отобрали контракт с американской фирмой спортивного питания, где я была ее лицом. То есть на мне моя вот эта работа, вот эта моя помощь Донбассу очень сильно отразилась. Я все равно шла, боролась, продолжала помогать этим людям. И, конечно, я очень рада, что моя повестка совпала с повесткой государства. Мне так теперь легче работать, легче заниматься своей деятельностью. Но для многих, конечно, я стала просто какой-то пропагандисткой, хотя люди даже не удосуживаются узнать, чем же я занималась на протяжении этих 8 лет.
Да, давайте про это поговорим. Вы в первый раз посетили ДНР в 2014 году, в октябре 2014. В дальнейшем неоднократно посещали ЛНР, ДНР с гуманитарными миссиями. Сейчас вы находитесь на Донбассе и там работаете в последние 9 лет. Расскажите про эту вашу работу подробней.
15 лет я приехала туда первый раз, чтобы посмотреть на реальную обстановку, и поразилась тому, что там люди продолжают жить, и идет реальная война. Я как человек, известный в спортивных кругах, да, таким уже можно было сказать мировым именем, приехала в Донбасс еще до Пореченкова, до Кобзона, просто проведать детей, приехать в школы, пообщаться с ними, с детьми провести гуманитарную помощь, спортивное оборудование, подарки, чтобы поддержать детей, потому что на тот момент школы работали, жизнь продолжалась, несмотря на то, что дети и учителя спускались в подвалы во время урока. И на протяжении этих долгих лет я ездила на Донбасс и помогала обычным мирным жителям и военным, и поддерживала население Донбасса, потому что я видела, что, конечно, Россия оказывает поддержку, но какими-то очень маленькими шажками. Мне было этих людей жалко. Я как-то раньше считаю, что это наши люди. Понятно, мы теперь большая Россия. Но тогда поддерживать Донбасс было, наверное, не модно, неправильно. Никто это не поддерживал. Я этим занималась. И я этим горжусь, это мой народ. И сейчас я продолжаю работать на Донбассе. Ну, сейчас, конечно, я там уже работаю. Раньше я ездила по своим соображениям. Очень много семейных денег мы туда вложили, чтобы привозить гуманитарную помощь. И, конечно, от моих подписчиков в том числе. Сейчас я работаю журналистом. Я ведущая проекта «Мы живы». Это мой проект о людях Донбасса, о Донбассе, который невозможно сломить. Реальные истории людей, военных и всего Донбасса. И вот сейчас я там уже нахожусь, наверное, беспрерывно уже более полугода. Каждый день засыпаю под разрывы снарядов, просыпаясь, читаю новостные сводки. Мы снимаем программу про людей, и каждый день я пропускаю через себя десятки историй человеческих очень трагичных, очень тяжелых, но иногда, конечно, и радостных. И помимо того, что мы снимаем программы, мы еще оказываем гуманитарную помощь. Вот, например, когда я езжу в прифронтовые районы, я обязательно привожу с собой продуктовые наборы. Конечно, периодически мы оказываем адресную помощь. Это и медикаменты, и стройматериалы, да все что угодно, что могут попросить люди. Также, вот, например, когда были освобождены новые территории, там не было связи, мы искали людей. То есть это не только телевизионный проект, это реальная помощь людям. И я очень горжусь этим проектом. То, что это показывают на федеральном канале, без прикрас, без каких-то сценариев, без подготовленных речей. Я действительно горжусь этим продуктом. И то, что это не просто телевизионная картинка, а реально помощь людям. И также люди России наконец-то увидели этих героических людей на Донбассе. Потому что на самом деле вот этот донбасский характер, он особенный. Эти люди на протяжении 8 лет живут под обстрелами. И они не уезжают оттуда, они не бросают свои дома. Они очень преданы своей земле, своей родине, своей истории. И нам на самом деле у них надо поучиться еще патриотизму и любви к своей стране. И я каждый раз, когда общаюсь с этими людьми, я просто поражаюсь. Мне кажется, про каждого из них надо просто писать книги и снимать фильмы, потому что эти люди, они мировые.
Марьяна, скажите, а последовали угрозы от украинцев из-за вашей работы, из-за вашей позиции? Ведь вы там очень давно.
Да, я с 14 года почетный гражданин сайта «Миротворец». Меня внесли во все черные списки Украины, меня лишили звания мастера спорта Украины, и периодически мне взламывали страницы в соцсетях, звонили на мои телефоны, угрожали мне. Но сейчас, конечно, это никуда не делось, это только нарастает больший оборот, постоянные угрозы, постоянно какие-то новые сайты, где предлагают даже деньги за мое местоположение, ну и там, конечно, за мою голову в том числе. Правда, какие-то маленькие деньги предлагают, мне даже немножко обидно, если честно. Но угрозы поступают, да, я стараюсь заботиться о своей безопасности, мы проверяем машину на предметы взрывчатых веществ, и в целом я стараюсь не сообщать, куда я еду. Все-таки надо быть осторожной, работая в таких местах, да даже и на территории России, ну, я имею в виду, выезжая уже к себе домой, да, там, Московскую область, стараюсь меньше отсвечивать, потому что врагов, если честно, везде хватает, не только на Украине.
Да, мы тоже за вас беспокоимся очень. Вы в курсе реального положения дел на Донбассе. Расскажите, что сейчас происходит со снаряжением мобилизованных?
Вот я, на самом деле, недавно столкнулась только с этой проблемой, потому что раньше я с мобилизованными не общалась. Вот буквально вчера мы были у военных, это ребята мобилизованные из Волгограда, и я посмотрела, как они живут, как себя чувствуют, с чем приехали. И ребята записали видеообращение к своему губернатору со словами о том, что абсолютно ничего им не дали, все им пришлось закупать на свои деньги, все оборудование, все то, что они едут и берут с собой, и все обмундирование, экипировку, начиная там от термобелья, заканчивая другим снаряжением, более серьезным. И то, что выплаты не были выплачены их семьям, вы представляете, у них забрали кормильца, а жены сидят там с двумя детьми, но у них платное питание в школах, и еще не были выплачены выплаты. Я это видео выложила в свой телеграм-канал, можете, кстати, подписываться, Марьяна Батьковна, и оно набрало уже много просмотров, и администрация Волгограда уже обратила на это внимание, написали мне, мы с ними связались, правда, еще не успели созвониться, но я знаю, что уже сегодня пошел процесс, было собрано совещание у губернатора, я не знаю, какие вопросы они там обсуждали, но сейчас вся информационная повестка о том, что всеми мобилизированным будут выплачены по 100 тысяч рублей, но на самом деле это не новость, это уже обещали давно, но вот почему-то все не могут выплатить. На самом деле вопросов очень много, я бы хотела, чтобы чиновники, губернаторы, которым было поручено все это контролировать, да, частичную мобилизацию, военкоматы, которые они тоже курируют, чтобы они более тщательно относились к тому, чем занимаются, да, чтобы это было все честно, открыто, потому что людям даже не объясняют, ради чего они идут. А тем более они дают им еще снаряжение. И, конечно, боевой дух у бойцов падает, и я вот тоже своими силами привозила им там гуманитарную помощь, письма, написанные от руки от людей России, теплые носки, вязанные своими руками, и даже мыльца, которые люди варили сами, просто чтобы людям было приятно, чтобы они знали, что их поддерживают. И сейчас я надеюсь, что мобилизованных будут лучше снабжать, и губернаторы, которые обещали все это контролировать, будут выполнять поручения президента. Я сейчас и дальше буду в этом вопросе разбираться, освещать, если где-то будут неполадки. Я считаю, что это, наоборот, делать правильно нужно, чтобы наши ребята были готовы идти на фронт, идти защищать русских людей. Конечно, лишнюю какую-то суматоху не надо разводить, но я вижу, что здесь есть проблема. Я ее могу озвучить, чтобы ее побыстрее решили. Тем не менее, там, если этот процесс затянется, я сама привезу гуманитарную помощь и благодаря своим друзьям и подписчикам. Но я считаю, что такие темы нужно освещать, потому что это наши мужики, да, наши ребята, которые пошли защищать нашу страну, и я хочу, чтобы они вернулись все живыми к своим матерям и женам.
Да, ваша помощь, конечно, бесценна, поскольку вы помогаете не только им, но и их семьях, и, конечно, очень важно, чтобы у них было все хорошо и со снаряжением, и с одеждой. Какие еще проблемы существуют сейчас?
Я бы хотела поднять вопрос о нашей пропаганде, точнее, о ее полном отсутствии, об отсутствии каких-либо долгосрочных планов. Вот сейчас мы освобождаем Украину, как мы говорим, и многие вот военкоры, мои там коллеги-журналисты используют ужасные штампы, мол, нацисты, украинские каратели, свинособаки, сумасшедший наркоман Зелебоба, и в разных пабликах пишут, что мы уничтожаем хохлов, косим укроп и так далее. И я считаю, что эти штампы абсолютно нельзя использовать, потому что вот на освобожденных территориях, ну, например, да, там в Харькове, в Херсоне, в Лисичанске, в Рубежном и прочих городах находится много детей, отцы которых были в рядах вооруженных сил Украины и погибли от нашего оружия, от рук наших российских солдат. И еще больше таких детей будет, когда я надеюсь, что наша армия дойдет и до Одессы, и до Киева. И вот чтобы из этих ребят, украинских ребят, которые потеряли своих любимых отцов, выросли нормальные российские граждане, надо уже сейчас заниматься грамотной пропагандой. Надо уже разъяснять вот сейчас, что вот конкретный отец конкретного ребенка украинского, это не укрокаратель какой-то, непонятный нацист, а такой же русский человек, только живущий на Украине. Просто его обманули. Его обманула украинская власть, там, американцы, марсиане, да кто угодно. Но вот именно этот обман и послужил причиной его гибели. Это, на самом деле, очень сложная тема. Я до сих пор в ней не могу разобраться. Я советуюсь с грамотными людьми. Но нельзя вот действовать ненавистью и угрозой. Надо объяснять и разъяснять максимально честно. Потому что мы должны будем объяснить этим детям, что их отцы погибли не от жестоких русских каких-то страшных орков, а от жестокого обмана, жертв которого стала целая страна Украина. Должны появиться и новые дзержинские, и новые крупские, новые учителя и наставники, которые займутся этой прошивкой мозгов правильной, которые займутся воспитанием, которые смогут вырастить из этих несчастных детей новых граждан Украины.
А как это можно сделать? Что можно сделать для того, чтобы прекратить такую риторику?
Вот я надеюсь, что в этом вопросе будут заниматься знающие люди. В первую очередь, наверное, из наших СМИ, из наших эфиров убрать как минимум вот эти ужасные слова «укронацисты», «свинособаки», «зелебобусты». Я не хочу, на самом деле, это слышать, потому что я понимаю, что в дальнейшем, да, там, когда мы дойдем до победы, мне с этими людьми надо будет жить. И нас все-таки в долгосрочных планах, да, надо будет примирить. И я не вижу будущего с людьми, которых мы называем там свинособаками и укронацистами. Они с нами никогда не смогут жить. Если, да, как по нашей риторике мы освобождаем, мы должны как-то все-таки более правильно вести пропаганду и говорить, ну, как я уже объяснила, что вот эта власть, которая их обманула, потому что это же такие же русские люди. Вот я общалась, да, там с нашими бойцами, они говорят, ну, это же такие же там русские мужики, да, с прошитыми мозгами, но мы там говорим на одном языке, думаем плюс-минус так же. И я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем жить вместе. Но, конечно, только после нашей победы и очистки Украины от этого отвратительного правительства и этой идеи.
Марьяна, вы бывали на территориях, которые теперь обратно отошли на Украину. Это Харьков, это часть Донбасса. И вы общались с этими людьми, которые долгое время находились под украинской пропагандой. Как они относятся к русским? Возможно ли их возвращение в российское информационное пространство и станут ли они русскими?
Я уверена, что это абсолютно возможно, потому что вот основные изменения я заметила с начала 2014 года. И вот на протяжении 8 лет Украину прямо накачивали ненавистью. Я находила в школьных библиотеках просто ужасные книги, где Степан Бандера герой, где история была абсолютно неправильно написана и вообще забывается историческое наше прошлое советское, да. Вот сколько времени прошло? 8 лет, да, там, может быть, это чуть раньше началось. И люди, вы видите, как они агрессивно настроены во всех там социальных сетях, при личном общении. Да я даже замечаю это на своих родственниках. У меня родственники были в Одессе. И там на протяжении нескольких лет, там после начала военных действий 2014 года, мы могли нормально общались. Потом я стала замечать, что наши звонки сократились, общение стало хуже. А сейчас, ну, конечно, мы с ними вообще не общаемся, они просто не берут трубки. Так что я уверена, что когда наступит наша победа, конечно, придется очень много работать. И сейчас мы должны грамотно вести нашу информационную политику, пропаганду. Но я уверена, что все возможно. Главное, очень грамотно это делать, без вот этих упоминаний всяких свинособак, карателей и укронацистов. Сначала надо начать, конечно, с этого.
Ко мне часто обращаются молодые, не очень молодые люди и спрашивают, как попасть на Донбасс. Что бы вы им посоветовали?
Я бы посоветовала сначала реально оценить свои возможности, потому что мне пишут очень много людей разных возрастов. Кто-то там не достиг 18 лет, кто-то, наоборот, там свыше 60, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то там, например, отпуск всего лишь на месяц. И чтобы реально осуществлять деятельность на Донбассе, да, там вот личным приездом, на это надо потратить много сил, денег, времени, да, там, возможно, расстаться ненадолго с семьей или даже надолго. У меня тоже занимает это очень много времени, финансов, и там личные проблемы уже начались, потому что я себя посвящаю этому полностью. Но если у людей нет такой возможности, они хотят помочь, есть множество волонтеров, которые приезжают на Донбасс и уже оказывают помощь, у которых есть связи. Они понимают, куда нужно ездить, что нужно привозить, где нужно закупать, как выстраивать эту логистику. Это же на самом деле очень сложно. Ты не можешь приехать просто в зону боевых действий и сказать, я хочу поехать туда. Где твоя экипировка? С кем ты поедешь? Кто тебя сопроводит? Как, куда ты это будешь доставлять? Каким людям? Это все очень, на самом деле, очень сложно. Поэтому если у вас нет возможности в это погружаться, как-то уделять много этому времени, просто найдите волонтеров, которым вы доверяете, и перечисляйте им финансы, деньги, да, отправляйте им посылки, если это возможно. Вот у меня в моем там телеграм-канале Марьяна Батьковна, я оставляю тоже свои реквизиты. Мне гораздо проще, когда человек мне просто перешлет денег и скажет там, Марьяна, купи там на эти деньги лекарства, купи на эти деньги тушенки. И я уже знаю, где это купить, где это приобрести, кому это привезти. А вот когда люди пишут, как мне туда приехать, это мне надо брать еще ответственность за человека. А это все-таки, ну, боевые действия. Он может пострадать. Это на самом деле очень сложно. Поэтому я бы хотела сказать тем людям, кто хочет туда поехать, как-то помогать, реально оценивать свои возможности. Если они не такие масштабные, просто найдите волонтера, которым вы будете доверять и который точно довезет эту помощь до людей.
Да, Марьяна, вы герой нашего времени, безусловно. И, конечно, я тоже думаю, что лучше всего это было бы именно помогать вам. Давайте немножко больше поговорим про вашу работу, что именно вы делаете, чтобы люди более комфортно себя чувствовали или знали, на что именно они могут потратить деньги, свои силы или еще что-то.
В основном, конечно, я езжу к людям на прифронтовые территории, например, даже окраины Донецка. Там не работают магазины, там постоянно обстрелы, там нет воды, периодически нет электричества и даже связи. И люди не могут даже спокойно выйти в магазин и купить себе продуктов, потому что некоторые поставщики туда просто не доезжают из-за обстрелов, а даже от Донецка не надо далеко уезжать. Не говоря уже, да, про другие территории, там освобожденные, куда вообще ничего не доезжают, кроме там изредка гуманитарной помощи. Я привожу такие продуктовые наборы. Это продукты первой необходимости. Крупы, консервы, масло, сахар, молоко, сладкое. В общем, то, что человеку нужно, чтобы питаться какое-то время. Вот это я привожу людям. На это тоже можно скидывать денег. Я это все закупаю и отдаю лично людям, которым в этом нуждаются. И, конечно, есть адресная помощь. Например, кто-то попросил лекарства, кто-то попросил там инвалидную коляску, кто-то попросил стройматериалы. Я это тоже смотрю, оцениваю свои возможности, могу ли я это привезти, могу ли я помочь. Кому-то там пленкой надо забить окна. Сейчас, конечно, актуальна еще помощь военным. Я вот сейчас возвращаюсь из Донбасса, и вот за эту поездку привезла рации на 100 тысяч рублей. Термобелье нашим ребятам. И передала посылки, которые мне отправляли люди. В следующий раз я хочу закупить термобелье на 160 тысяч, потому что это холода, это зима, я сама там в двух носках, в берцах, и термобелье вся замерзла. Я не представляю, как будут ребята в окопах. Поэтому сейчас вот я хочу упор сделать на этом. Снабжение нашей армии, наших ребят именно вот необходимым, чтобы они не мерзли, а могли нормально работать и выполнять свои задачи. Ну и, конечно, вот людям продуктовые наборы и средства личной гигиены. Все реквизиты можно найти на моих страничках. ВКонтакте у меня верифицированная страница Марьяна Наумова, а в Телеграме Марьяна Батьковна. У меня тоже там есть все реквизиты. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Помогайте, я гарантирую, что это все дойдет до людей, потому что я всегда сама занималась гуманитарной помощью именно из рук в руки. Я никогда не участвовала там в каких-то фондах, в каких-то передачах там кому-то. Всегда приезжаю, отдаю лично в руки, потому что я несу за это ответственность перед своими подписчиками.
Марьяна, спасибо вам огромное за интервью, за вашу работу и за то тепло, которое вы отдаете людям Донбасса. Спасибо вам.
Да, спасибо большое вам.
До свидания.
Беседы с Брэнсоном.